Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троице-Сергиевой Лавры. Добрый вечер, дорогие братья и сестры! В эфире 500-й выпуск программы «Троицкое слово». У микрофона автор передачи Николай Бульчук. В начале передачи мы продолжаем знакомить вас с житием преподобного Сергия Радонежского, изложенным его учеником Епифанием Премудрым. На протяжении юбилейного года 700-летия преподобного Сергия мы знакомили вас с этим уникальным историческим и литературным памятником, и уже приближаемся к концу этого чтения. Продолжит программу Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Прозвучит очередной отрывок из авторского цикла «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского, по его письмам». Во второй половине часа вас ждет продолжение интервью с высокопреосвященнейшим архиепископом Верейским Евгением, ректором Московской духовной академии. Эта передача, подготовленная к 200-летию пребывания московских духовных школ в Троице-Сергиевой Лавре, завершится в следующей программе «Троицкое слово». Thank you. В эфире «Троицкое слово». Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. К 700-летию преподобного Сергия Радонежского. Житие преподобного и богоносного отца нашего Сергия, чудотворца, и похвальное ему слово, написанные учеником его Епифанием Премудрым в 15 веке, сообщил архимандрит Леонид. О епископе, пришедшем увидеть святого. Некоторое время спустя пришел некий епископ из Константинополя в великокняжеский город Москву. Многие вещи слышал он о святом, ибо слух великий о нем распространился повсюду, вплоть до самого Царьграда. Был этот епископ неверием одержим относительно святого и говорил: «Как может в этой земле такой светильник появиться? Особенно же в последние эти времена». И решил он пойти в обитель и увидеть блаженного. Когда епископ приблизился к обители, начал он страх ощущать. А когда он вошел в обитель и увидел святого, поразила его слепота. Преподобный же взял его за руку и ввел в келью свою. Тот епископ начал со слезами молить старца, рассказал ему поневоле о своем неверии, а также прозрение просил, окаянным и с правого пути уклонившимся себя называя. Незлобивый же смиренный человек прикоснулся к ослепшим его зеницам, и как будто чешуя отпала от глаз его, и он прозрел. Сказал преподобный епископу: «Вам, премудрым учителям, подобает учить нас, не мудрствовать, не возноситься над смиренными. Нам же, не ученым и невежим, какую ты принес пользу? Только чтобы узнать о неразумии нашем ты пришел, а праведный судья все видит». Епископ же, который был раньше неверием одержим, с правой верой и громким голосом во всеуслышание признался, что святой – истинный Божий человек, и сказал так: «Сподобил меня Бог увидеть сегодня небесного человека и земного ангела». И отправился он в путь свой, получив полезные и подобающие наставления от преподобного. И славил он Бога и его угодника, святого Сергия. Об исцелении мужа молитвами святого Сергия. Человека некоего, живущего в близлежащих от обители святого местах, поразила болезнь, тяжкая весьма, так что он 20 дней мучительно болел, пребывая без сна и пищи. Братья же его родные жалели его, видя, что он долгое время так страдает. Осенила благая мысль сердца их. Сколько, говорили они, Бог творит чудес через угодника своего святого Сергия, может быть, он и над нами смилостивится. И так, посовещавшись, они понесли больного к святому и, положив его у ног Сергия, умоляли святого помолиться за него. Святой же взял освященную воду и, молитву сотворив, окропил больного. И в тот же час почувствовал больной, что проходит болезнь его, и вскоре погрузился в продолжительный сон, бессонницу от болезни возмещая. И с тех пор он выздоровел и пищу с этого времени начал принимать. И, радуясь, вернулся в дом свой, великую благодарность воздавая Богу, творящему удивительные и славные чудеса через своего угодника. Обличение человека, попробовавшего посланную еду. И это пусть не будет предано забвению. В те времена преждеупомянутый благоверный князь Владимир, который полон был великой веры и любви к преподобному, ведь обитель святого находилась в отчине его, часто навещал Сергия, иногда же необходимые вещи ему посылал. Однажды посылает он таким образом одного из слуг своих к преподобному с различной пищей и напитками на утеху старцу и братьям. Пока шел посланный к обители святого, прельщен был сатаной человек этот, взял пищу посланную и попробовал ее, также и напитков отведал. И вот пришел он к преподобному и передает посланное ему по любви благоверным князем. Но прозорливый в чудесах, великий тот муж, понял прегрешение этого человека и не захотел принять даров, и в случившемся, упрекая слугу, говорил: «Зачем ты, брат, врага послушался, прельстился и попробовал пищи? То, что тебе не следует до благословения есть, то ты попробовал». Тот же, облеченный святым, в грехе своем признался и, упав в ноги святого, плакать начал и прощение просил за совершенное. Святой же, приказав ему больше так не делать, простил его и отпустил слугу, приняв посланное, и молитву над пищей и напитками совершив, он христолюбивому князю молитву свою и благословение передать приказал. Об этом все. А перед этим случилось следующее. О лихаимце. Некий человек жил около обители святого, а был он корыстолюбив, ведь и до сих пор имеет обыкновение богатые бедных обижать. Этот человек насилие сотворил над своим соседом-сиротой такое: отнял у него борова, откармливаемого для себя, оплаты не дал ему и заколоть повелел борова. Обиженный же пришел и упал к ногам святого, скорбя и плача, и умолял его, о помощи просил. Милосердный же этот человек, утешающий скорбящих, защищающий нищих, помогающий бедным, призывает того насильника и, укоряя, наставляет его так: «Чадо, веришь ли ты, что есть Бог, судья праведных и грешных, отец сирот и вдов, готовый к отмщению? И страшно попасть в руки его. Как мы не трепещем, но грабим, насильствуем и бесчисленное зло совершаем, и, недовольные дарованной Богом благодатью, чужого хотим непрестанно и презираем терпение Божие. Не перед глазами ли нашими случаи, когда делающие все это становятся нищими, и дома их пустеют, и многие богатые забыты будут, а в будущей жизни их мучение бесконечное ждет?» Долго наставлял его Сергий и повелел деньги сироте отдать, говоря: «Больше не обижай сирот». Тот же в страхе обещал исправиться, начать добропорядочную жизнь и обиженному отдать деньги. Так он вернулся в дом свой. Но вскоре стал он забывать о наставлениях святого старца и решил он не отдавать денег сироте. С такими помыслами вошел он, как обычно, в кладовую свою и видит, что туша борова того сгнила, червями вся кишит. А было тогда зимнее время. Тогда страх великий охватил его, и затрепетал он весьма из-за непослушания святому старцу, и не знал, как он предстанет перед лицом того, от которого ничего не может утаиться. И тотчас отдал деньги тому, с кем не хотел расплачиваться. Туша же того Борова брошена была на съедение псам и птицам, но даже они не прикоснулись к ней для обличения лихаимцев, чтобы они перестали других обижать. Человек же тот не мог из-за стыда появиться перед лицом блаженного, и кого он раньше весьма хотел видеть, того поневоле избегал. О видении божественного огня. По прошествии некоторого времени служил как-то блаженный божественную литургию, а был тогда экклесиархом, ученик преподобного Симон, о котором мы выше вспоминали. Человек, многими добродетелями украшенный, о котором и сам святой старец говорил, что совершенна его жизнь. И видит этот Симон чудесное видение. Когда служил, как рассказывал он, святой, виден был огонь, ходящий по жертвеннику, осеняющий алтарь и со всех сторон святую трапезу окружающий. А когда святой хотел причаститься, тогда божественный огонь свернулся, как некая плащаница, и вошел в святой потир. Так преподобный причастился. Симон же, увидев это, ужасом и трепетом охвачен был и про себя дивился. Когда святой вышел из жертвенника, он понял, что Симон видение чудесного удостоен был, призвал его и сказал: «Чадо, почему устрашился дух твой?» А тот ответил: «Господин, я видел чудесное видение, как благодать Святаго Духа содействует тебе». Святой же запретил ему говорить об этом, сказав: «Никому не передавай о том, что ты видел, пока Господь не возьмет меня из жизни этой». Так они общую хвалу воздали Господу. Об этом все. Нашу программу продолжает Константин Ефимович Скурат, заслуженный профессор Московской духовной академии, доктор богословия, доктор церковной истории. Очередной отрывок из цикла «Пастырское слово святителя Филарета Московского по его письмам».
Разные. И имеется целый ряд самых разных советов святителя, размышлений, свидетельств, к ним еще вернемся, и других, которые при всем желании не просто провести в систему, а между тем они равноценны прочим, а может быть, чем-то и возвышаются над ними. Потому автор дерзает процитировать некоторые из них, тем более, что и в других случаях он старается передать не только дух наставления мудрого иерарха, но и букву. Итак, что делаете на всю жизнь, то лучше сделать не скоро, нежели торопливо. Иметь послушание и не иметь похвалы за оное, тем лучше, тем больше награды от Бога. Говеть неудобно при краткости времени и стечении забот. И изберите время, которое можно было бы иметь по более свободы и тишины. Взять у вечного мальчика – дело доброе, только прежде внимательно рассмотрите, можете ли сие не только начать, но и совершить. Приглашение ехать в деревню, думаю, справедливо будет принять. Дочь и внуки более права на вас имеют, нежели нищие и узники, особенно когда от последних вы уже отказались». Василий Великий на вопрос, как произошло зло, отвечает: «Оно произошло так, как происходит темнота, когда зажмуришь глаза. Сотворивший око не виноват, что ты закрыл глаза, и тебе стало темно. К чему служит свобода? К тому, чтобы избирать добро и блаженствовать по-ангельски и по-человечески, а не только бродить по земле, как скот, или прозябать, как трава. Но не лучше ли бы не давать такой свободы, которую можно употребить во зло, или дать такую, которую во зло употребить нельзя? При всем вопросе трудно удержаться от апостольского упрека: «Еда речет здание создавшему, под что мя сотворил иситака?» Свобода, исключающая всякую возможность уклонения от добра, есть всесовершенное, божеское. Нелепо было бы требовать, чтобы Бог сотворил человека Богом вместо твари. Не дать человеку свободы, ограниченной, свойственной твари, не исключающей возможности уклонения от добра, значило бы сделать человека машиной. Машина, если не может делать зла, то не может делать и добра, и блаженствовать. Разве не лучше ли было бы совсем не быть человеку, ни ангелу, так как уклонение от добра началось между ангелами и оттуда перешло к человеку? Как зол был тот, который бы сего пожелал, ибо это значило бы желать, чтобы 9 чинов ангельских не существовали и не блаженствовали, чтобы миллионы спасаемых Христом человеков не существовали и не блаженствовали. Иное дело судить по духовному закону, а иное по закону человеческих обществ. По духовному закону человек лучше отдает свою жизнь, нежели отнимает ее у другого. Но по всему закону нельзя охранить безопасности человеческих обществ. И правители, судьи, воины не могут поступать так, как отшельники и мученики. Еще различие. Иное дело одобрить действие, а иное не судить. Не судить чужого дела. Можно сказать о деле, которого мы бы не одобрили, при вопросе, сделали ли, и от участия, в котором убежали бы. Помысл Божий. Сказано: «Радость Господня, сия есть сила наша». Неемии, глава 8, стих 10. В одном из своих очерков, посвященных раскрытию наставлений святого праведного Иоанна Кронштадтского, я приводил уже определение промысла Божия. И если это определение применено к творениям кронштадтского пастыря, то, естественно, и прежде всего оно относится к богословию московского архипастыря. Повторяю его, хорошо было бы запомнить это определение. Промысл Божий есть непрестанное действие всемогущества, премудрости и благости Божией, которым Бог сохраняет бытие и силы тварей, направляет их к благим целям, всякому добру вспомоществует, а возникающее через удаление от добра зло пресекает или исправляет и обращает к добрым последствиям. Господь печется о нас не по нашему достоинству, а по своему бесконечному милосердию. Его судьбы неисповедимы, но всегда премудры и благи. Удивительный вопрос предлагаете вы, отец-наместник. Писать ли об исцелениях, обращается святитель к архимандриту Антонию. О ничтожных делах человеческих пишут, обязаны писать, и писать установленным нарядным образом. А о делах Божьих писать ли? Недаром пророк жаловался, что на дела Господня не взирают. Надобно ли, чтобы он и на нас всем жаловался? В ответе на сей вопрос найдете ответ на вопрос, вами предложенный. Господь создает дом души нашей и исполняет его своим светом, своей тишиной. Господь благословляет соединение душ в Его имени и в Его радости, посылает нам свой истинный мир, который Он оставил своим верным ученикам. Он созидает, Он же властен и разрушить. «Ас соградих, ас разорю», сказано было еще в Ветхом Завете. Какое страшное решение, скорбит святитель и молит. «Господи, не разори! Порази или косие заслужили, но сохрани Твое в небе. Потряси землю, чтобы мы пробудились, чтобы возопили к Тебе, чтобы Ты услышал наш вопль покаянный и чтобы не до конца прогневался на небе». И святитель верит. Отец, из него же всякое отечество на небеси и на земле именуется, не оставляет сиротами тех, которые усыновление его взыскуют. Бог не предаст, зверь не съест. А если Богу угодно попустить на человека испытание, то он может сотворить и избытие, а не наше нетерпение или бегство. Если обращаю взор на прошедшее, будет правда, когда и обратят на милосердные пути проведения Божия. Святой апостол Андрей Первозванный взял всех верных в свое покровительство, дабы руководствовать ко всякому благу и к миру Божию, к внушению словес истины для сказаний о жизни Церкви, которой он положил основание. Провидение посылает или великие блага, или испытует и даже отвращает свое лицо. Все зависит от его благодати. Провидение Божие не случайно попускает поражающие события. Судьбы Господни премудры и благи во всем. Но нельзя видеть без участия скорби, когда души добрые посещаются скорбями, когда деятели верные и полезные царю и царству отторгаются от своей деятельности. Да даст Господь и уныние, и утешение, и желание жизни, и желание смерти. Все полагать к стопам Его и принимать от Него всякое деяние благое и носить в преданности воле Его. Принимая от Бога всякое деяние благое, должно и самим являть деяния благие. Бог дает здоровье, чтобы человек действовал, но и берет здоровье, чтобы обеспечить продолжение действования, ибо ставит болезнь, чтобы человек переносил бездействие в спокойном послушании воли Божией и тем поспешествовал восстановлению здоровья. Не думай, чтобы совсем нельзя было совместить попечение здоровья с исполнением должности. Попечение о здоровье во всяком случае должно возлагать на милосердие Божие, но и с нашей стороны не должно отлагать того, что может быть полезно нашему здоровью. Не чудес требовать дерзаем, предаваясь его попечению, но смиренно просим благословить благотворные средства, которые он положил в силах природы и которые по нашей возможности и разумению употребляем. Если Бог даровал нам сил на 70 лет, не имеем права истратить их за 7 лет или менее. Что может случиться, если совсем бросим попечение о сохранении здоровья или об укреплении поколебавшегося? Путь к Богу, к небесному благу, к свету Христову непростой, но надо идти вперед, не оглядываясь, не поддаваясь недобрым помыслам. Свидетель сетует, что мы сами медленно двигаемся по святому пути и других плохо подвигаем. «Мне кажется печальным знаменем, — пишет он к архимандриту Антонию, — что мы, не усиливаясь сами подвинуть людей к Богу, не отверзаем пути тогда, когда Бог сам простирает благодеющую руку и являет силу свою, чтобы привлечь их к себе». Святой Филарет с архипастырской любовью и настойчивостью и просит, и увещает. продолжите молитвы ваши, чтобы Бог даровал иметь и сердце, и дела, очищенные по благодати Его. Христос пришел в мир грешный спасти. Сие вспоминая и греховность свою признав, приступите к Нему и просветитеся, и лица ваши не постыдятся, как говорит другой человек Божий. Господь наш Иисус Христос, иже есть истина чистая, существенная, святая, божественная, да примет и от уст, и от сердца вашего чистое исповедание веры в Него, а всякое слово или помышление хульное да низвергнет на главу отца лжи, оклеветающего, как говорит святой Иоанн, братью нашу день и ночь. Когда бывает засуха, нельзя одолеть ее силой, а надобно просить и ожидать от Бога благотворного дождя и терпеть, если Он не поспешает.
Продолжение авторского цикла Константина Ефимовича Скурата «Пасторское слово святителя Филарета Дроздова, митрополита Московского по его письмам» прозвучит в очередной программе «Троицкое слово».
Самое большое впечатление в Лаврии это было однажды на службе. Я не знаю, что со мной было и как, и что. Я литургия шла, там замечательный хор, значит, там поет этих семинаристов или академистов, вернее. Идет там все своим чередом, и вот в какой-то момент я вдруг почувствовал или услышал, что стены поют. Вот у храма поют стены. Вот из стен идет голос, хор какой-то, понимаете? Я настолько был поражен, что я был, не знаю, я даже сейчас вот у меня что-то, вот я не могу говорить даже сейчас, понимаете? Я даже сейчас не знаю, я не знаю, как сказать, но храм не хор пел, а вот стены храма пели, понимаете ли? И я это слышал.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, в прошлой передаче «Троицкое слово» мы начали знакомить вас с интервью, которое нашей программе в юбилейный год 200-летия пребывания московских духовных школ в стенах Троицы Сергиевой Лавры дал ректор Московской духовной академии преосвященный архиепископ Верейский Евгений. Мы продолжаем знакомить вас с этим интервью владыки ректора. Владыка, каждое учебное заведение, особенно такое крупное, как Московская духовная академия, диплом которой некогда приравнивался к диплому Московского университета, гордится по праву своими преподавателями. Вот после того, как открылась академия в послевоенные годы, здесь был, насколько нам известно, уникальный состав преподавателей. Да это и неудивительно, старая школа. Некоторые представители ученых кругов, лучшие силы, скажем так, богословские, были брошены на то, чтобы организовать учебный процесс. Естественно, стареем, умираем, теряем людей. Как сегодня обстоит дело с преподавательской корпорацией?
Самая большая ценность академии, что вот на том этапе, когда они открывались во время Великой Отечественной войны, о котором в периоде я уже упомянул, то, что туда пришли преподаватели, которые были в корпорации до революции. Их не так много, некоторые погибли и в ссылках, в лагерях и так далее. Но за счет этого произошел вот такой некий мостик от старой корпорации к новой академии. Но новая академия уже жила совершенно в других условиях. Это совершенно иная политическая ситуация, совершенно иная общественная жизнь. Ну, экономическая это уж на третьем плане, но это совершенно другая страна. Но задачи церкви остаются те же самые. Точно так же, как церковь была при рабовладельческом строе, при феодальном, при капитализме, социализме, при обществе, строящем якобы коммунизм, церковь была, и она всегда осуществляла свою миссию. А учебное заведение, такое как Академия семинарий, оно как раз готовит к этой жизни вот в реальных условиях. Иногда меня спрашивают, какая задача стоит, допустим, перед вами как ректором и какими должны быть ваши выпускники. Я говорю, они прежде всего должны остаться православными верующими людьми, глубоко верующими. Это первое условие. И в определенной степени обучение должно их подготовить к реалиям современной жизни. Потому что выйдя за стены лавры, вот здесь они в своем кругу, они все единомышленники и так далее. Но выйдя за стены лавры, я говорю в образном плане, не то, что вот они только вышли, а вообще, когда они уже вышли за пределы лавры, закончив академию, им придется столкнуться с людьми, которые подчас враждебно относятся к церкви. Те, которые с интересом, с некоторым любопытством увидят молодого человека, надо же, ты верующий, да, будут иметь дело с человеком индифферентным, будут иметь дело с человеком, называющим себя верующим, но далее вот этого утверждения ничего не идет. И, конечно, с православными людьми, которыми живут по законам церкви, которых убеждать в вере не надо и так далее. И он должен уметь подойти к каждому из этих людей, постараться говорить на их языке. Но это не значит подстраиваться под них, но на языке, более понятном им. Вот мне однажды привели такой пример, я очень сам удивился. В одном небольшом городишке открыли храм, там храма долгое время не было. Вот открыли храм, понятно, народ никогда не ходил в храм, не знает, что это такое. Кто-то зайдет, кто-то не зайдет, кто-то бабушки старые помнили, когда-то они в детстве были, кто-то приходили. И священник написал, священник ведет прием по личным вопросам. То есть он написал абсолютно светскую фразу. Можно было написать или сказать, там, он там принимает на исповедь, там, он еще что-то. Но он понимал, что народ... Что такое исповедь? Да кто ее знает, что это там надо? А вот тут он написал по личным вопросам, и кто-то проходя, ну, надо же, интересно, давай, может, кто-то из любопытства, а кто-то немножко, будучи так, хотя бы чуть-чуть религиозным, да, у меня, знаете, столько проблем, давай пойдем со священником поговорим. И вот исходя из этого, что вот один с такими, другой с любопытными вопросами, третий еще с чем-то, и у него стал собираться круг людей, которые там постепенно... Не все, конечно, не все. Потому что апостола Павла тоже послушали афиняне и сказали, послушаем тебя в другой раз, и пошли заниматься своими делами. Апостола Павла не послушали. И когда мы будем говорить о том, чтобы нас послушали и сразу убедились, мы будем очень горделиво о себе мыслить. Но Господь подчас действует вот нашими грешными руками, мыслями, языком и так далее, убеждениями, действует через сердца тех людей. И вот я считаю, что это очень важно, и здесь корпорация как раз, тот же преподаватель, он, допустим, может не проповедовать самбона, он даже может быть не в священном сане, но его миссия другая, он должен как раз готовить, передавая знания своим подопечным, а самое главное, с этими знаниями передавать некий опыт. И здесь вот пример преподавателя, представьте себе, преподаватель пришел, когда все говорили, знаете, а он был в местах не столь отдаленных. И он пришел абсолютно не озлобленным, первый момент. Пришел глубоко верующим человеком. Какой это был авторитет для студентов. Это было самое, я считаю, самое потрясающее. Это самая большая сила была духовной школы, что она выжила в этих условиях и начала опять новый этап уже совершенно в новых условиях.
То есть передается, преемство некое существует. Насколько мне известно из рассказов старых преподавателей, вот в те годы, в советские, для студентов устраивались различные встречи, причем с людьми совершенно светскими, с выдающимися деятелями культуры, науки и так далее, чтобы передавать, так сказать, опыт интеллектуальный, духовный в какой-то степени. Как сегодня живет Академия в нашем современном мире? У нас сегодня очень много различных авторитетов. На что делается основной упор в воспитании, скажем так, абитуриентов и студентов?
Ну, вы знаете, я бы не сказал, чтобы в советское время так много было тех, кто заботился об интеллектуальном уровне наших студентов. Я сам помню, был студент, и у нас всегда строго была, допустим, лекция на 7-8 ноября, на 1 мая. Но на 9 мая всегда проходила очень интересная встреча. Приезжал, я помню, один полковник общества знаний, он был основной полковник, он рассказывал про... О религиозных вопросах речи никого не было. Прежде всего, тут была такая идея, у некоторых таких лекторов общества знания было такое желание, как мне казалось, блеснуть своими вот такой эрудицией, что они такие, а вот вы тут такие вот все Ну, сам факт, что вы здесь находитесь, вы, значит, люди уже такие какие-то, значит, второсортные, поэтому, ну, я вот приехал вам вещать. Хотя подчас были довольно интересные люди. Ну, во-первых, я скажу, что студенты с нежеланием ходили на эти встречи. Но я считаю, определенная польза была. Почему? Это же реалии нашей жизни. Если сейчас он пришел вещать сюда, а потом ты выйдешь, то, что я уже говорил раньше, ты выйдешь туда за пределы лавры, тебе придется, может быть, с ними разговаривать. Почему бы его не послушать здесь? Ну, студентам не всегда все нравится, поэтому это вполне естественно. А сейчас, конечно, мы уже сами здесь выбираем, кого приглашать. Приглашать именно интересных людей, которые бы могли поделиться своим опытом, да, знаниями подчас и так далее. И немало встреч таких проходит. Другое дело, что студенты всегда загружены, определенный там учебный процесс, он всегда очень напряженный. Тем более, что у нас студенты прямо живут здесь, и послушание, и какие-то работы, ряд определенных работ выполняется силами студента. Но все вот это важно, чтобы это работало в совокупности. То, что является определенной программой, неким стандартом, сейчас об этом тоже много очень говорят, является определенным стандартом, что является дополнительным в плане такого воспитательного процесса. И мы уделяем определенное внимание, чтобы студенты имели общение с опытными духовниками. Потому что у каждого без исключения всегда какие-то возникают проблемные внутренние вопросы. Это не обязательно проблемы, которые видны снаружи. Это может быть проблема в семье. Вот он приехал сюда учиться, а у него проблема в семье. Он как-то пытается устроить свою личную жизнь, у него что-то не получается. Почему не получается и так далее. Здесь очень важна вот эта поддержка. Знаете, когда мы встречаемся с поступившими, я всегда говорю, одна из самых первых и важных задач для вас и для вашей личной жизни, которая никак не будет определена никаким распорядком дня. Это вы должны устроить свою духовную жизнь. Если мы в распорядке напишем о том, что вы должны там, допустим, каждую неделю ходить на исповедь, вы должны не реже, чем каждый месяц причащаться, и будем жестко это контролировать, это будет в корне неправильно. Этого нельзя делать.
Тем более такой пример был до революции.
Совершенно верно. Это был потрясающий момент, когда человек, допустим, не причащался, не исповедовался, он не мог возрастать там, по карьере, по лестнице. И они шли, исповедовались, причащались. Как они исповедовались? Да просто священник писал справку, что такой-то прошел исповедь. Как они причащались? Вопрос. И если они лукавили перед самим собой и перед Богом, это страшное дело. Да, у нас назначается общая исповедь на первой седмице Великого Поста, на Страстной, на Рождественский Сочельник, в Петров пост и в Успенский пост, да. Но что это означает? Назначается эта исповедь. Когда приходит духовник Лавры, когда администрация здесь никак не участвует с точки зрения своего административного ресурса, администрация только объявляет, сегодня будет общая исповедь, но никто не проверяет, пришел или не пришел. Был ты или не был. В конце концов, если человек вот такой вот как-то начнет лукавить сам перед собой, он рано или поздно просто вот, ну, проявится в чем-то. И в конце-то концов мы скажем, что ну, тебе не место здесь. Не потому, что ты являешься нарушителем, а потому, что ты не вписываешься вот в те требования, которые, ну, говоря высокими словами, те, которые установил Христос и которые требуется воспитать в нашей личной жизни. Он этого не хочет или не может, или еще что-то. Тогда тем более ты остаешься православным человеком, если ты не отказываешься от этих убеждений, но тебе священником не надо быть.
Такие случаи есть?
Вы знаете, редчайшие случаи. Но я всегда на первой встрече, вот опять же вспоминая, говоря, упоминая, вернее, второй раз, что такая встреча бывает всегда с поступившими, я говорю, если вы почувствовали, что вы пришли не туда, что вы не готовы, не надо обманывать никого. Ни себя, ни нас, ни тем более Бога. Вы никогда его не обманете. Не обязательно каждому православному человеку учиться в семинарии. Можно быть православным банкиром, православным сталеваром, кем угодно, лишь бы ты действительно жил по тем законам, которые очертал нам Христос, это единственные законы, которые приведут нас к спасению. И вот буквально за мое ректорство, уже 19-летнее ректорство в моей жизни, я так припомню, даже помню, примерно 3 случая таких было. Когда пришел человек, я ухожу. Почему? Ну вот я решил, что это не мое, я не смогу и так далее, мне тяжело. Я задаю всегда встречный вопрос. Ты уходишь из церкви или уходишь из семинарии? То есть, понимаете, совершенно разные вещи. Уйти из церкви, значит порвать с православием. уйти из семинарии, здесь никакого разрыва с православием нет. И вот беседуя вот во всех трех случаях, все трое сказали: «Я ухожу из семинарии. Я считаю, что я не могу, это очень ответственно. Что будешь делать дальше?» Ну, разные ответы. Один сказал: «Я вот, ну, сейчас уже начался где-то учебный год, это было как раз в сентябре. Вот, я буду готовиться в какой-нибудь вуз, пока я не решил», и так далее. Но отрадно, что действительно в таком случае люди поступили очень честно. Они не стали лукавить ни перед кем. Они приняли решение. Я не уверен в том, что они не придут к этому позже. Вполне возможно, что они придут. То есть в основном это ребята молодые, и поэтому действительно, когда они погружаются в те знания и в опыт церкви через святых отцов, действительно возникает, и это очень хорошее чувство, это возникает осознание своего недостоинства. Как только человек осознает, что он достоин вот этого звания, все, это внутренняя духовная катастрофа. Он пошел не по тому пути. И вот осознание своего недостоинства, чем он больше понимает, вникает в опыт церкви через те знания, которые он получает, и осознает, что он более и более недостоин, вот это действительно очень правильная установка. Но она никакими административными решениями не может быть воплощена. Вся административная структура академии, она должна только способствовать нормальному уровню. Ну вот, например, самый бытовой пример, простой, очень бытовой пример. Мы требуем в 11 часов отбой. Все, 10 часов вечерняя молитва, в 11 отбой. Ну, студенты никогда не лягут в 11, там, но, по крайней мере, там, у нас дежурный помощник делает замечания, вот вы должны уже так спать. Почему? Некоторые студенты говорят: ну что, а я хочу почитать книжку до 2 часов, до 3. Мы говорим, что у нас очень перенаселенное общежитие. Поэтому давайте ложиться спать все вовремя, а вот пораньше встать, пожалуйста. Никто вас контролировать не будет. Подъем официально в 7, вставайте в 6, в 5, и многие встают. И тут на братский молебен 5:30. Это никаким распорядком не предусмотрено. Требований таких нет. Поэтому, учитывая, опять же, внутреннюю нашу ситуацию, вот эти бытовые условия, вот мы постановили таким образом, что это должно быть так.
Вот так мы живем в такое время, которое, ну, в определенной мере является довольно некомфортным, я имею в виду информационно насыщенное время. Потоки информации настолько велики и настолько неконтролируемые, в то же время настолько доступны всем сегодня, что, ну, буквально невозможно порой переварить. И порой ты сам не знаешь, что ты хочешь получить от той или иной информации. Интернет открыл, так сказать, дорогу как к добру, так и злу. И вот этот массив информации наброшивается на каждого из нас каждый день. Вот я имел счастье побыть у вас в холле, пока вы здесь проводили совещание, ну, послушать некоторые разговоры студентов, воспитанников и преподавателей даже. Много людей сегодня общается в социальных сетях. Вот на ваш взгляд, вот этот уход в некий виртуальный мир, потому что я иначе как уходом в виртуальный мир это не назову, у меня дочь на 3-м курсе университета сейчас учится, очень много времени проводит в интернете. И там выстраивается своеобразная жизнь, то есть твой некий статус. Ты общаешься, выкладываешь какую-то информацию, общаешься, отвечаешь на вопросы и так далее. На ваш взгляд, вредит это учебному процессу, ну, в данном случае в академии?
Знаете, я бы сказал так, это как обоюдоострый нож, но это реалии. Никуда мы от этих реалий не уйдем. Можно было запретить там жесткими мерами и сказать: читайте только книги, и да. Важно, чтобы воспитать в человеке и дать ему понять, и чтобы он это понял и уразумел у себя, что такое хорошо, а что такое плохо. Есть такое искушение, и мы с этим встречаемся действительно. Когда человек подчас как-то уходит в мир вот этот виртуальный и уже живет не своей. Знаете, вот это тоже такая некая дьявольская уловка, чтобы человека поместить в те условия, которые не его личной жизни. Некая получается игра. И вот важно, чтобы человек здесь не забыл, что вот его личная жизнь, ему придется отвечать, ему необходимо формировать свой внутренний стержень. Если он полностью поддастся вот извне влиянию, все, он совершенно безвольный человек.
Расплачивается-то он самым дорогим временем.
Временем и даже более, не только временем. Он расплачивается то, что растрачивает свой какой-то внутренний духовный потенциал, если у него даже есть какой-то небольшой. Он его растрачивает. И поэтому здесь важно, чтобы выработался у такого студента некий иммунитет к этим вещам. чтобы использовал интернет именно с пользой, если ему нужно что-то. На самом деле в этой ситуации очень хорошая вещь. Он может значительно сократить время поиска чего-либо, что ему нужно там, для написания там, реферата, какого-то эссе и так далее и тому подобное. Но в то же время, разыскивая там что-то такое для себя нужное, он увлекся чем-то, ушел и пропал там. И в результате драгоценное время, которое он, может быть, провел на поиске нужной ему информации, затратил 20 минут, а потом 3 часа, ушел туда и потом только опомнился, что попался на крючок. И вот если он осознал и понял, что он попался на этот крючок, это уже хорошо. Но я говорю, мы сейчас не ставим своей целью, чтобы вот сделать какие-то жесточайшие запретительные меры.
Да это и невозможно.
Это и невозможно, действительно. Но вы знаете, все равно мы слишком живем общим житием, поэтому мы перенаселены в этом отношении. И это хорошо, некое вот такое чувство локтя. Даже молодежь иногда страдает от того, что это просто игрушки. Вот просто, и, к сожалению, мне приходилось видеть в одной семье, когда мы сидели, а ребенок просто там, я смотрю, какой спокойный ребенок, чем-то он занимается, оказывается, он полностью зависим от игрушек. И вот родители говорят, ну-ка, дай сюда, слезы, а ну ладно, вот на тебе обратно, и они спокойны. Я сказал, что вы делаете? Вам придется выводить из этого состояния. Он вырастет с этими игрушками, и он так... И в зрелом возрасте окажется полностью зависимый от этих игрушек. И что из него получится? Он может вообще деморализованным быть человеком. Они как-то задумались, мы об этом как-то не думали. Как хорошо он нам не мешает и так далее. Поэтому действительно во всем нашем, уже сейчас не обществе нашем только, а во всем мире это огромная проблема. Появляется некая зависимость, это как это некая наркомания, с которой надо бороться. И бороться не тогда, когда человек впал уже в это состояние, но уже на подступах. Надо встречать, и в то же время, я говорю, как вы правильно сказали, это невозможно, да и цели такой нет. Точно так же вот мы живем за высокими стенами. Ну да, стены-то лавские были построены с определенной целью. И сейчас они играют положительную роль, даже, по крайней мере, шум с города, он уже как-то ограничен в этом плане. И создается такой свой микроклимат, но мы же не закрываем эти ворота. Как при осаде. Люди свободно могут выйти, но при этом, если человек почему-то там задержался и не пошел в 10 часов на вечернюю молитву, почему? У нас вопрос. Если какая-то уважительная причина, ну, всякое бывает. Если это не уважительная причина, а что он там делал в городе?
Говоря об электронных еще раз СМИ, буквально несколько слов о дефиците общения. Некоторые психологи говорят, что дефицит общения провоцирует вот это общение в виртуальном мире. А как в академии с этим обстоит? Как ребята общаются, воспитатели как относятся, как они внимательны, невнимательны? Кого вы назначаете на роль воспитателей? Может быть, есть какие-то специальные, так сказать, встречи для того, чтобы понять общий настрой, так сказать, температуру в коллективе психологическую?
Конечно, в первую очередь есть несколько функций. Администрация. Это курсовые наставники, у нас сейчас введены индивидуальные наставники. Но еще раз, чего не имеет никакое учебное заведение, это духовник. Вот опять же возвращаясь к тому, что роль духовника очень велика в этом отношении. У него нет никакого административного ресурса, вот это самое главное. И когда к нему приходит молодой человек и говорит вот так и так, там, может быть даже пожаловаться, скажет, вот там такой-то нехороший представитель администрации меня там наказал. Почему он тебя наказал? Ну, потому что я опоздал на молитву. Ну, что он ему объяснит просто? А для чего ты сюда пришел? И в данном случае вот это некое соработничество администрации как раз с духовничеством, оно очень делает просто великие вещи. Потому что все-таки администрация, она не может заглянуть в глубины души самого человека. Но администрация должна создать, в конце концов, порядок. Кто, когда, идет на какое послушание, расписание занятий и так далее. Без этого ресурса вы никуда не денетесь, все равно будет хаос определенный. И должно быть расписано. А вот как человек внутренне ко всему относится даже. Администрация видит, что он пошел на послушание, да, он выполнил. Ничем, как говорится, не нарушил абсолютно никаких законов. Он хороший человек. А потом он идет к духовнику и говорит, а знаете, я с таким тяжелым чувством пошел, потому что я и осуждал, и то-то, то-то. И он ему говорит, он ему то так и так, и он ему помогает выйти из этого состояния. А индивидуальный наставник, он что-то между вот этой администрацией и духовником, он действительно, он не пытается войти в внутренний, да и перед ним же не исповедуешься. Вот получается как бы неких три уровня, которые каждый занимается своим делом. Но от духовника, если его не будет слушать, повернется, и все, у него нет никакого административного ресурса, и он не будет ничего предпринимать, чтобы его заставить это делать. А вот администрация может это сделать.
С другой стороны, от духовника он уходит другим человеком уже, если он искренне исповедался.
Конечно.
Вы прослушали вторую часть интервью, которое программе «Троицкое слово» в юбилейный год 200-летия пребывания московских духовных школ в стенах Троицы Сергиевой Лавры дал преосвященный епископ Верейский Евгений, ректор Московской духовной академии. Завершающую третью часть этого интервью вы услышите через неделю в следующей программе «Троицкое слово». Подошел к концу 500-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Благодарю всех слушателей нашей программы за замечания, предложения и добрые пожелания. Как всегда, жду писем по электронному адресу radioradonezh1@yandex.ru и спрашиваю святых молитв. Thank you.